Добрый вечер, дамы и господа. Воздух на нашем, Михаил Марголис у микрофона. Сегодня реальный такой у нас день легенд, можно сказать, потому что группа, которая сегодня у меня в гостях, это, безусловно, группа, которую все вы, наверное, любите, уж точно все ее знаете, и знаете ее уже на протяжении многих десятилетий. И мамы ваши знают, и бабушки ваши знают, и прабабушки ваших бабушек знают. Ребята, они все молодые, кто поет, а бабушки при этом все их слушают и слушают. Они просто вечные. Они вечные, потому что если ты назвался Крематорий, ты будешь жить вечно. Видимо, вот такая ситуация происходит у нас в нашем рок-н-ролле. Группа Крематорий сегодня у меня в гостях. Привет всем, привет, Армен, привет, ребята. Ну и что, поехали?
Привет. Ну давай, да,
привет. Полетели.
Когда-нибудь времен скрижали зарастут травой, я тогда смогу едва ли встретиться с тобой. От недолгой жизни той останется труха. Ах, зачем ты, ангел мой, привел меня сюда? Сожги все мои картины, брось в помойное ведро документы от машины. Поедем на метро, и я скажу тебе, когда наступит поутру просветление с проклятым чувством дежавю. Как это прекрасно, что ты не дрянь и не какая-нибудь там сволочь. Как это прекрасно, ах, как хорошо. Выдавит слезу, светит долгая жизнь. А кто поставит на войну, превратится в полынь. Дали-ка мне еще, и я открою тебе секрет. В наших душах нету зла, но и добра в них нет. Но как это прекрасно, что ты не дрянь и не какая-нибудь там сволочь. Как это прекрасно, ах, как хорошо. В моей памяти сотрутся детали и смешаются года. Я не вспомню, как тебя звали, но не забуду никогда. Как это прекрасно, что ты не дрянь и не какая-нибудь там сволочь. Как это прекрасно, ах, как хорошо.
Крематорий на нашем, воздух на нашем, Михаил Марголис у микрофона, мы начинаем, мы продолжаем, как угодно это уже воспринимать, я надеюсь, что все вы уже с нами, наша.ру, смотрите наше ТВ, и сейчас все то же самое вы будете видеть, что и мы здесь видим в студии, в частности, вот мы видим, как Макс Гусейщиков уже вполне себе в лете, он уже босиком, это хорошо, по сути дела, можно сказать, что это почти растаманская группа к нам приехала, тогда это был бы совсем все совпадающий
стиль. Так он живет в деревне Косякино.
Понятно, там все так ходят, да, им просто еще не завезли обувь туда, в эту деревню, поэтому, понятно, да, и деревня с хорошим названием, да, так что все поняли. Продолжаем, группа Крематорий, Армен Григорян. Армен Григорян, собственно говоря, это и есть группа Крематорий это и есть Армен Григорян. Так сложилось исторически за годы существования команды, поскольку это единственный человек, который на сегодняшний момент знает, как все начиналось, поэтому, естественно, что в основном с ним мы и будем во всем этом говорить. Армен, поскольку ты выглядишь и сейчас так очень бодро, весело и подтянуто, да, то есть, соответственно, годы не властны над тобой, но в то же время, да, всегда все, что связано с Крематорием, всех интересует, так сказать, перемены, которые в жизни происходили, да, в частности, постоянно муссирующийся тезис, который, по-моему, даже, честно говоря, по-моему, я с Гремячковым когда-то разговаривал, он мне вот в разговоре его такой сказал, я ему давал характеристики на разные группы, да, и характеристика о том, что Крематорий – это вообще, на самом деле, уже не столько группа, сколько образ жизни, который зашел слишком далеко, вот, вот это была такая характеристика от БГД, дана. Что ты сейчас скажешь по этому поводу? Был ли он прав тогда? Совсем ли он не прав был бы, если бы он сказал об этом сейчас? Сейчас крематорий – это еще образ жизни? Или вот тот самый образ, он уже остался там далеко?
Пару слов по поводу королевства «Это я».
Да.
Значит, на самом деле, Миш, я всегда мечтал о группе. Я не хотел, чтобы в группе был лидер какой-то, и там, и кто, и ребята при нем. Поэтому мы всегда старались сделать группу. И сегодня эти традиции продолжаются. Просто в контексте, да, получилось так, что я все-таки автор там музыки, и получилось так, что автор всей этой идеи, но группа у нас всегда была вот настоящей. И особенно вот те 20 лет, когда там не играли, ты знаешь, Сарай.
Да, 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 мы, конечно, будем.
И сейчас тоже самое. Сейчас состав несколько иной по своему мышлению. Вот и все. Просто это, ну, 21 век, немножко такое интернетное мышление. И это очень хорошо. Второе. Гребенщиков сказал когда-то. Я помню эти времена, когда мы ездили по гастролям, и мы были как-то на Байкале. И должен тебе сказать, что, конечно, тогда, да и у них тоже, и у нас вряд ли отличалась сцена.
От,
да, был примерно то же самое. Видимо, еще повлияло то, что мы выиграли футбол тогда у «Аквариума».
Ага,
да, ну, со счетом 3-2. Спортивный урон. Тогда, но сейчас это совершенно другая история, конечно.
Я думаю, что, да, сейчас такая маленькая реплика еще. Я думаю, что там еще, мы сейчас об этом поговорим, там еще было интересное такое инструментальное пересечение у двух тех групп еще в те вот байкальские времена, да. Мы об этом сейчас поговорим. Ну, давайте немножко послушаем чарующую рекламу на нашем и потом продолжим наш разговор.
Наша реклама. Наше радио. Легенды.
KFC, поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой.
Hey. Эти песни поет вся страна.
Город сказка, город мечта. Попадая в ее сети, пропадаешь навсегда. Глотай его воздух, простуды сквозняков, запахом бензина и дорогих духов.
И новое на нашем.
Нам с тобою повезло наслаждаться тьмой и светом, быть спокойнее воды и бешеннее огня.
Наша музыка, наше радио сделано в России. Почему снеговик держит в руке метлу? Во времена язычества на Руси снеговиков почитали как духов зимы. Их просили о помощи и милосердии, и считалось, что снеговики могут сократить длительность зимы. По одной из версий, именно поэтому в руки снеговикам давали метлу, чтобы они могли в любой момент взлететь в небо. Ты знал это? Зачет тебе! Каждый будний день программа «Зачет» на нашем радио. Тренируй мозги, выигрывай ценные призы. Узнавай новое. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше. Наше. Каждую минуту в мире появляется новая рок-группа. Каждый час сочиняется новая песня. Каждый день музыканты присылают свои работы на проект «Наше 2.0». И каждый четверг в 10 вечера Игорь Седов представляет 5 новых треков. Но место в эфире нашего радио есть только для одного. Кому оно достанется, решаете вы на сайте battle.nasha.ru.
Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
Воздух.
Еще раз всех приветствую. Воздух на нашем. Михаил Марголев у микрофона. Группа «Крематорий» сегодня у меня в гостях, что не может, я думаю, не радовать многих-многих поклонников отечественного рока со стажем в том числе. Мы продолжаем. Остановились на том моменте, когда закончился матч между группой «Крематорий» и «Аквариум». Победа группы «Крематорий» — это футбольный матч 3-2, примерно так же, как недавно «Севилья» выиграл у Днепра в финале Лиги Европы. Представляю, наверное, был тоже не менее захватывающий поединок. С учетом вот того, что сейчас рассказывал про взаимоотношения двух этих групп, там могла ли там возникнуть еще и ревность на предмет того, что вы, так же, как и они, а может быть, даже не раньше, чуть ли не чуть раньше, начали окучивать скрипку в виде одного из лидирующих инструментов в группе? Этого было очень немного у нас. Не знаю, можно там еще Серегу Руженко вспоминать там с «Последним шансом», но, в принципе, практически больше никто не практиковал именно скрипку как основной инструмент. Но потом ДДТ там с Никитой Зайцевым, но все равно вы были, возможно, я имею в виду сейчас вы, я говорю о «Крематории», обращаясь к Армену, чуть ли не первыми, наверное, кто ввел скрипку.
Случайно, потому как, когда мы решили, что все-таки будем играть такую акустическую музыку и решили записать первый магнит-альбом, для Москвы это была абсолютная новость, потому что, ну, в Питере это уже было, но у нас не практиковалось. Просто, понимаешь, не было музыкантов, которые были бы согласны сыграть эту музыку. То есть был такой тупик. Все мои друзья, которые играли со мной в группе «Атмосферное давление», они как-то так скептически очень относились. И поэтому мы играли с людьми, которые... Ну, были рядом, вот так вот, соседи, собутыльники, какие-то школьные друзья. И к нам совершенно случайно заплыл человек, сейчас фамилию я не помню, но кличка была «Альтист Данил». Да, первый инструмент, который появился, это был «Альт». И потом, когда мы искали барабанщика, мы абсолютно не рассчитывали, что у нас там появится скрипка. Пришел Михаил Росовский, который не подошел как барабанщик, хотя прослушивался именно так, а выяснилось, что он еще играет на скрипке. И когда он стал играть, вот он влился, и он, конечно, очень много сделал, Мишенька, для саунда.
Ну, а скажи мне, когда вот ты говоришь, вот тот же «Альтист Данилов», да, к вам просто случайно забрел, а до того момента, пока вот он не забрел, ты все равно уже изначально для себя решил, что я буду ждать, пока я не найду человека, который будет играть на скрипке?
Нет.
Тогда бы что делал бы, если бы не было?
И человек, который пишет музыку, он как бы подразумевает аранжировки, и скрипка в моей аранжировке никак не ходила. А то есть я даже о ней и не думал. Флейта, ну, что бы возможно.
Быть? Ну, вот нашлось бы «Альтист Данилова». Как бы записался вот тот первый альбом «Крематория»? Что бы тогда делали?
Мы играли бы полную тяжелую музыку.
Просто тяжелую. И вот все те вот сегодняшние эпохальные, да, для, особенно для фанатов «Крематория», там, условно, от «Маленькой девочки» до «Безобразной Эльзы», это все было бы такое в стиле «Блэк Саббат».
Нет, «Безобразной Эльзы» тогда не было. «Маленькой девочки» тоже. На первом альбоме, скажем, была песня «Лепрозори», да, которая сейчас играет, допустим, совершенно, да, по-другому. Там она просто такая совершенно акустическая песня. В том числе там была, по-моему, «Америка». Но то есть это все было вынуждено. Мы были вынуждены сыграть в акустическом варианте, потому что просто не было музыкантов. Первое. И второе, не было студий.
Ну, а если бы все это было, то был бы хард.
Да, примерно, то, да, такое. То, что мы играем на всем. Ушление было примерно такое.
Ну, представляете себе, как вы сами можете перед дома себе, сейчас уже много аппаратуры позволяет, да, поставьте себе такую, типа, как Guitar Hero, только поставьте что-нибудь другое, да, и попробуйте сыграть все акустические вещи «Крематория» в харде, может, у вас получится какой-нибудь «Крематория 2», а у нас в гостях «Крематория 1», давайте о чем-нибудь еще споем, «Воздух на нашем», «Наша.ру», смотрите, слушайте нас на нашем радио, продолжаем.
Если уж ты заговорил о футболе, мы, да, сейчас продолжим эту,
давай,
тему.
Давай, давай.
Все это было напрасно. Я открываю дверь с надписью «Входа нет», закурив сигарету, выхожу на проспект и смотрю на прохожих сквозь табачный дым. Вспоминаю, как в подарок я построил дивный замок, как бежал за блудным ветром, как играл с огнем и пеплом. И так однажды я вошел с мечом в руке. 2001 год. 2001 год, я бежал по дороге, разинув в рот, а за мной по пятам двигались танки. Я забегал в тупике наркоман, сидел в шезлонге и курил дрянь. Я видел в его глазах свое отражение, и он звал меня оттуда, где нет горя и огня, где несет покой глазам стоп малиновый туман. И так однажды я вошел с бычком в зубах. 2001 год. Чисты, как бриллианты, в моей душе нет паутины и грязи. Я рад тому, что живу, я рад солнцу и рад дождю. И один из тех, кто затерялся в толпе, и неведомо куда мою лодку несет река. Так плыву я безучастно через время и пространство. Но я когда-то хотел
воздух. Воздух на нашем крематории, на нашем. Продолжаем наш полет, продолжаем наш смотреть и слушать. Наш.ру, смотрите наше радио, слушайте. Михаил Марголес тоже с вами. Ну и мы идем дальше. Есть у меня, я просто в каждой программе, так сказать, повторяю, но, наверное, те, кто постоянно слушает, так сказать, меня и воздух, да, наверное, уже к этому привыкли. Я цитирую что-то из наших, допустим, разговоров там с гостем программы, да, и потом вот, соответственно, размышляю по, так сказать, уже, так сказать, по дню сегодняшнему о том, что было сказано давно. Давно-давно ты мне сказал, ну, может, уже даже лет, там, не знаю, 15, да, я сразу скажу слушателям, что мы с Арменом знакомы очень-очень давно, и много чего прожито и пережито. Вот, поэтому как-то давно в откровенных беседах Армен сказал так: «Я бывших собутыльников, которые о себе очень высокого мнения, сейчас воспринимаю фигурами маленькими. Многолетняя история крематория обширна. И с кем я когда-то там начинал, пил, играл на флетах, сейчас не принципиально. Не эти люди сделали крематорий популярным». Я тебе сейчас сразу сначала с конца этой фразы начну, а потом уже мы подойдем и к тому, о ком ты говорил. А кто сделал крематорий популярным? И когда, на твой взгляд, это произошло?
Я думаю, что крематорий растворился где-то вот в 86-87 году, если бы. То есть мы играли, в общем-то, даже у нас и барабанщика-то не было. Это была такая флотовая абсолютно группа. И находиться все время в люльке не представляло вообще никаких перспектив у нас не было. Mm-hmm. А вот когда нас, слава богу, посетил Андрей Сараев, mm-hmm. а потом Сережка Третьяков, и получился состав, который потом просуществовал 20 лет, вот эти музыканты сделали абсолютно все. Угу. И тогда крематорий просто перешел на совершенно другой уровень. И оставаться вот в том состоянии, в детском садике, уже в песочнице, мы бы просто растворились.
Ну, ведь все вот люди, которых ты перечислил, безусловно, это вот, ну, допустим, я это по-прежнему нисколько не ущемляю, и все то, что делает сегодняшний крематорий, и прекрасные музыканты, которые в нем играют, и мы сегодня обязательно с ними тоже будем говорить, но действительно, вот к тем людям, которых сейчас перечислил Армен, приклеилось здесь такое название золотого, может быть, состава крематория и так далее. И все-таки этот состав пришел в 88 году, собрался полностью.
Он 87-м.
Собрался, в 87-м, но все-таки это было на уже где-то примерно год-полтора позже, чем, на год примерно позже, чем группа оказалась в рок-лаборатории московской. А этот, так сказать, как бы факт, он какой-то стимулирующий эффект произвел на группу? То есть, допустим, вот то, что она оказалась в рок-лаборатории. То есть, может быть, это как бы спасло ее вот от такого флотового существования?
Думаю, что да. В этом Кондратий, Алексей Кондратьев, специально для того, чтобы мы выступили, ну, как-то выглядели более-менее достойно на фестивале «Надежд», забил в такую шайтан-машинку, драм-машинку, такая mm-hmm. была большая, буквально как паровозик такой маленький, машинка. Он забил туда все наши песни, и мы играли вот с этой машинкой, потому что барабанщика у нас тогда не было. Более того, мы заняли там практически, ну, негласно первое место. Нам подарили самый большой приз в таком виде такого огромного фаллоса почему-то. Вот. И мы вот тогда вот действительно поняли, что нужно что-то делать, как-то меняться, да, потому как все-таки вот эта сцена «Горбушки», mm-hmm. она дала какой-то другой шанс. Ты пойми, что мы никогда не рассчитывали вообще, что мы будем столь долголетними. И когда вот это вот «Крематорий» название так появилось, ну, это был в какой-то степени эпатаж. Ну, я написал песню, вот, ну, вот, да, то ли курица, песню, то ли, да, 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 все это, и мы не рассчитывали ни на что. Это все, что получилось у нас в жизни, то есть вот эта вот та свобода и вот то, что мы существуем так долго, это я так полагаю, все-таки благодаря песням. То есть в песнях было что-то заложено, что вот позволило нам существовать, и, конечно, их подача. Потому что в том состоянии, все-таки, ты знаешь, это вот то, что Гребенщиков абсолютно прав. У нас некоторые музыканты, когда мы играли на флотах, просто засыпали на сцене. И некоторых не могли потом посадить в такси. И да, это была, конечно...
Потому что «Крематорий» играл очень релаксационную музыку. Это был такой вообще... Были пионеры релакса такого отечественного, такой лаунж такой музыки и так далее. Поэтому, видимо, некоторые засыпали из музыки.
То есть случайные встречи, да, они произвели нас. Если бы нас не забрали из подвала Булгаковского дома после концерта, и не получилась бы эта история с отказами там и так далее, то мы не попали бы в рок-лабораторию. Хотя мы туда не собирались абсолютно, потому что мы считали, что это такая коммунистическая какая-то затея, и, в общем, там делать нечего.
Когда ты, ну, собственно, вот к тому же моменту, докручивая его, когда все-таки в рок-лабораторию окунулись и увидели, в том числе, потому что многие музыканты, допустим, которые пришли тогда в рок-лабораторию, да, они в прямом смысле говорят о том, что поскольку в отсутствии интернета и всего прочего, это зачастую было, как ни странно, для них некая еще коммуникационная база. То есть многих людей и группы, которые, в общем-то, занимаются примерно тем же, чем они увидели увидели там только впервые. То есть до этого они не знали, что там, ну, живет человек в одном районе московском и играет там по каким-то местным, соответственно, флотам, да, а другой там. Вдруг они собираются, оказывается, что, о, слушай, у нас тут группа дофига. И вот они, так сказать, одни играют вот так, другие вот так. Когда ты вот все это вокруг себя, так сказать, осмотрел и сделал, ты... Крематорий нашел где? Типа, вы самые крутые, кто оказался в крематории, вы, наоборот, самые там вообще случайные, то есть куда нам, типа, дерзать, или как? То есть ты себя каким почувствовал там?
Ну, я никогда не сравнивал. Мы, ты понимаешь, как-то это стыдно для музыканта играть в какие-то вот эти вот пьедесталы, ставить кого-то в хит-парады дурацкие. Это неправильно. Я знал, что мы достаточно своеобразны. И просто, понимаешь, написание музыки мне давалось очень просто, легко. И я в этом чувствовал уверенность. Я как раз искал людей, вот я тебе говорил в самом начале, чтобы сделать настоящую рок-банду. Вот чтобы это было действительно как кулак, очень сильное с точки зрения концертов. Потому что вот энергия на концерте, она исходит от музыкантов. И обязательно, вот классический оркестр, да, играют иногда скучные лица этих оркестрантов. Это совершенно другая музыка. А рок – это энергия в первую очередь. И вы должны за два часа концерта создать такую атмосферу, чтобы у людей появились картинки на ваши песни, на ваш видеоряд, как бы так какое-то сознание у него заработало. И он ушел с концерта с абсолютно открытыми эмоциями. Вот как мой приятель говорил, один знакомый, вот если после концерта в крематории ты выходишь на улицу, почему-то не хочется дать прохожему по роже. Да. То есть, соответственно, это состояние может теряться. Но в какой-то момент вы все-таки входите в некую иллюзию. И это создается обязательно группой. Вот два этих понятия, как автора и как, ну, скажем так, одного из членов группы, но сильный. Вот это я хотел сделать всегда.
Господа, ну вот после этого монолога Армен Григорян, давайте мы еще послушаем. У нас программа еще впереди длинная, поэтому сейчас точно не выходите после этой песни на улицу, никому еще рожу не бейте, по крайней мере, начните делать через час, пока еще послушайте «Воздух на нашем» и группу «Крематорий». Поехали.
Ну, ты прошелся по нашей истории, мы сейчас как раз песню тоже в эту живу сейчас. Вначале я думал, что путь будет долгим, и я никогда не останусь один. Но мое солнце лопнуло бомбой, а небо сгорело, как граф Цепелин. Слишком быстро катится камень с горы, слишком быстро катится камень с горы, катится камень с горы наше время. Я открыл в океане крохотный остров, построил трубу из пепла книг. Я хотел бы попасть на стрёмный корабль, но список желающих бесконечно велик. Слишком быстро катится камень с горы, слишком быстро катится камень с горы, катится камень с горы наше время. We'll be right back.
была юной, к тому же красивой. И я видел свет в ее мутных глазах. Я обнял ее нежно, но вскоре очнувшись, увидел старуху с папиросой в зубах. Слишком быстро катится камень горы. Слишком быстро катится камень с горы. Катится камень с горы. Наше время.
Прервемся на небольшую рекламу и затем продолжим наше общение.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-483-84 от 27 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья.
«Наша реклама». Би-2, Люмин, Кипелов, Пилот, Несчастный случай и многие-многие другие на юбилейном фестивале «Нашествие». 3, 4 и 5 июля. Тверская область. Большое Завидово. Билеты в кассах концертного зала «Космос» по телефону 495-287-84-66 и на сайте нашествие.ру. Нашествие. Без возрастных ограничений.
Пишешь? Пиши. Мы все читаем. 5283. Номер нашего СМС-портала. Следуй инструкциям своего оператора. Написал? Отправь подтверждение. На связи. Наше радио. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. 925-04-44.
Воздух.
Воздух на нашем группе «Крематорий» у меня сегодня в гостях. Мы продолжаем. Вот когда мы касались темы начала «Крематория» и вообще вот той, как бы сказать, образности, которая там возникала, ты уже сразу предполагал, что вот эта вот портретная галерея, которая будет создаваться, она вот таковой у тебя и будет. Ты делал на это какую-то ставку, или она случайно нарулилась? Потому что ведь ты один из тех авторов, который, ну, вытащил в русский рок огромное количество именно практически персонажей. Вот то, что мы говорим о картинках, но это ты сейчас говоришь, из дня сегодняшнего. Ты уже как бы сам можешь смотреть, оборачиваясь на собственное творчество, и как ты его каким-то образом резюмировать. А вот изначально у тебя же уже с самых первых записей появлялись вот, ну, условно говоря, там, Кондратий чуть позже, но вот и те же самые Америки или Прозори и все такое, которые, в общем-то, были сюжетными песнями, песнями с конкретными образами, а потом их вот стала целая вереница, там, да, всех их Хабибулиных, и Эльс, и Тань, и далее, и тому подобное. То есть ты изначально так и решил, я так и буду писать.
Ну, Хабибулин, Таня и еще ряд песен, они были написаны вообще до существования «Крематория». Это были песни, которые мы иногда горланили на квартирах. Вот мы просто собирались с моими друзьями и вот пели. И каждый из них имел свою песенку. Там было много разного всякого. Вот, поэтому они не входили в репертуар «Атмосферное давление», но когда появился «Крематорий», я счел, там необходимо туда их вставить. То они были написаны давно. То, что касается портретной характеристики, там, да, то это, ты знаешь, это просто все наши друзья, подружки и то окружение, которое было. Это потом появилось там 100 тысяч Хабибулина в разных городах, mm-hmm. да, по которых эти песни были якобы написаны. Но на самом деле это были просто мои друзья, и все это просто маленькие портреты, действительно.
Упоминали мы сегодня уже не раз даже упомянули мы о историческом составе, не об историческом, как я сказал, золотом составе «Крематория» и так далее. 20 лет существовал состав, это, по сути дела, если так вот вырезать из теперь уже более чем 30-летней истории группы, это может быть еще быть как одна история, знаешь, история в истории, то есть была группа до этого 10 лет, а потом 20 лет вот такой вот совершенно отдельной жизни. Сейчас какие чувства ты испытываешь и эмоции по отношению вот к Бухарову, к Третьякову, к Сараеву? Есть ли какие-то ностальгические моменты? Есть ли какие-то моменты, там, хотя бы иногда приходящие в голову, там, реюнионов, там, хотя бы для каких-то гала-представлений? Или просто это вот что-то такое законсервированное в прошлом, и оно там и остается, там, такие вот, знаешь, там, портреты друзей, что
называется? Ты знаешь, со временем я все-таки... Вот я недавно послушал альбомы, я «Ботанику» давно очень не слушал, и вот...
Тебе же альбомы с тем составом записаны.
Да, с тем составом. Со временем он становится очень таким, знаешь, как-то ценным. Потому как я сейчас, конечно...
Как вино хорошее.
Есть, может быть. Но ты понимаешь, вот тогда они смогли зафиксировать время в том состоянии, в котором они находились тогда. То есть вот это четкая картинка того времени. И примерно такая эмоциональная картинка нашего окружения. В альбоме «Ботаника» много очень песен, посвященных нашим тогдашним друзьям, да, которые, ну, скажем так, «Ботаникой» это очень сильно увлекались этой, да, и там, в общем-то, очень много образов таких, ну, такие идиоты на самом деле, то есть они такими и были. Сейчас их практически нет никого в живых. То есть мне нравятся эти музыканты, потому что они совершенно четко фиксировали время и понимали, что нужно сделать. То есть дополняли музыку таким образом, чтобы она была вот прям попадала в десяточку.
А вот ты мне еще говорил в свою фразу, как раз и по поводу «Ботаники» в том числе, уже потом, спустя, когда ты стал таким уже степенным отцом-героином, да, и музыкантом, о том, что прослушивая эти альбомы, да, и вспоминая то время, тебе тогда становилось страшно, да, о том, что неужели это все был я в том числе. Есть до сих пор такое ощущение?
Ну, конечно, тогда мы были другими. Ну, если ты послушаешь «Текиловые сны», скажем, песню «Бесы в моих снах», то примерно представишь себе то, что иногда там творилось. Но это была жизнь, и мы не можем ее осуждать. Она была такой, какой была. И, ну, здорово, что она осталась именно вот там где-то далеко. То есть, что мы могли поменяться, что появилась метаморфоза. И группа стала другой абсолютно. Это тоже нужно было в процессе времени.
Николай Коршунов рядом стоит, басист группы «Крематория». Он философ еще сам по себе. Вот резюмируй все, что сейчас сказал Гагарин. Что это было в их тогда жизни? Тебе, как философу со стороны.
Ну, добрый день, во-первых.
Да, вечер, я бы даже сказал.
Вечер, что сейчас здесь нет.
У нас сейчас вечер, да.
Ну, на самом деле здесь тяжело довольно-таки так одним и даже двумя-тремя словами сказать. Ну, наверное, если бы я действительно был философ, а не так, не интересовался бы, я бы сказал что-нибудь типа, что в одну реку нельзя войти дважды. Все.
А ты сам в свое время, когда еще не играл в «Крематории», и был вот тот состав, ты слушал группу «Крематория» вообще? Тебя это влияло?
Да, более того, я был фанатом.
А, вот так?
Вот, то есть в свое время, когда возникла такая интересная для меня ситуация, мне предложили присоединиться к составу группы «Крематория» в качестве бас-гитариста. Мне пришлось за одну ночь выучить 30 композиций плейлиста, которые нужно было играть на концерте через день. Если бы я не был фанатом группы «Крематорий» в молодости, не сдавал бы там в МГУ экзамены под альбом, кстати, «Текиловые сны» в 95-м году. Да.
Хорошо экзамен сдал?
Ну, как видите, кандидат наук все-таки целый.
Всегда хорошо экзамены сдавались.
Вот, я думаю, что я бы 30 песен за ночь не осилил. А так, поскольку форму и тональность я уже в голове у меня не играли, как бы осталось только руки посадить. Это мне очень сильно упростило задачу.
Ну, Коля скромничает, как бы философ, он на самом деле, да, действительно закончил. Он кандидат философских наук.
Не, но философ это Гегель. Философ это Гегель, философ это Соловьев, философ это Розанов, а я-то кто?
Вот если бы, скажу вам так, что если бы к одному из тех музыкантов, которых мы упоминали из «Золотого стола крематория», в те времена подошли и сказали: слушай, ты кандидат философских наук, он бы счел это совсем не так, как счел бы сейчас это Николай Коршунов. Поэтому, ну что, давайте тогда сыграем. Группа «Крематория» вместе с кандидатом философских наук сейчас продолжит наш воздух и наш концерт в воздухе, да, ну а потом продолжим разговаривать.
Сейчас мы попробуем сделать так, чтобы у нас кандидат философских наук немножко спел нам. Например, партию из «Леон Ковалло». Театр «Глобус», огненный шар. В самом центре сидит человек. Его жизнь течет, как из крана вода. Подставляй стакан. И до дна в крохотных клетках сидят воробьи. По ним из пушки палит король Джон.
был шутом, стал господин он один, пока не знает о том, что Пиноккио датский принц, Пиноккио черный мавр, Пиноккио мистер Икс. У него миллион глаз, у него миллион лиц. Пиноккио, великий артист.
Над разбитой любовью. Смейся и плачь ты над горем своим.
Дамы рыдают, рыцари пьют, дурак о пол расшибает лоб. С небес на землю спускается Бог и дает человеку пинок. А Пиноккио датский принц, Пиноккио черный мавр, Пиноккио мистер Икс. У него миллион глаз, у него миллион лиц. Пиноккио, великий артист.
Воздух, воздух на нашем крематории у нас в гостях, философы поют, скрипки звучат, театр крематория происходит на наших глазах, поскольку уж скрипка сейчас действительно и была на коде этой композиции. Макс, это вот как бы к тебе как раз вопрос. У тебя же очень, вот мы это в начале программы говорили, а у тебя же очень такая сложная в этом смысле роль, да, в крематории всегда скрипачи играли мало того, что значительную, как бы так сказать, выполняли функцию, да, они еще были, ну, достаточно харизматичны, да, то есть если это говорить о Мише Росовском, то это был человек, который, в общем-то, был там соавтором, сосоздателем того золотого репертуара, да. Если говорить о Славе Бухарове, то это был фактически еще и шоумен, как бы, группы, да, то есть, который мог практически на равных с Арменом, наверное, там, держать зал во время, так сказать, концертов. И ты приходишь вот на это место, и ты тоже такой парень-то сам по себе, так сказать, харизматичный и узнаваемый, такой, как бы, отдельно даже стоящий в группе. Насколько трудно тебе было вот вписываться, зная весь тот бэкграунд скрипаческий, который в крематории был?
Ты знаешь, как я волновался, когда меня пригласили занять место Славки Бухарова? Меня недели две, наверное, трясло. Угу. Вот. И до недавнего времени тоже так слегка потряхивал, потому что я осознавал важность момента. Угу. Вот, так что это сохранить саунд, историю, харизму какую-то, именно созданную вот для меня крыльями.
Ну вот Коля рассказывал, что, видишь, ему приходилось за ночь там в свое время выучить 30 партий. А как у тебя происходил процесс вот вливания?
Мне было... Мне дали не за ночь, а мне дали 3 ночи. Мне было попроще.
Это хорошо. И еще такой момент. Насколько, опять-таки, я знаю, когда Крематорий приезжает в Израиль, допустим, да, и встречается там с тем же Михаилом Росовским, да, то еще тогда, когда он приезжал еще даже до нынешнего состава группы, да, то у того же Бухарова, допустим, были весьма позитивные отношения, взаимоотношения с Росовскими, они выступали вместе на сцене. По-моему, это продолжается и сейчас, и у вас тоже. И в частности, кстати, и с Бухаровым теперь уже ты. То есть вообще да. Все скрипачи Крематория как-то очень уважительно друг к другу относятся, да, это так?
Это так, да.
Почему? Абсолютно. Все потому, что умеют хорошо выпить?
Ну, не знаю, какой-то рок-н-ролльный, какой-то дух рок-н-ролла, видимо, объединяет и... Мы прекрасно ладим, прекрасно уважаем друг друга. И, ну и можем и выпить, конечно.
Да уж не верю, конечно. Вот что-то сразу как-то Армен потупился как-то поэтому.
Я Станиславского вспомнил.
Да. Понятно. Продолжаем, господа. На наш.ру все это показывает. Воздух на нашем. Михаил Маргоев с микрофона. Крематорий у нас в гостях. Не знаю, ну давайте сейчас после такого веселого момента давайте еще чем-то споем, да, и потом будем говорить дальше.
Ну, как так промелькнул между нами пузырь.
О,
да, мы сейчас.
Где?
Об этом исполнили. О вреде, между прочим.
Подавленный дух, испуганный взгляд, и ангелы все как один говорят: из тех, кто ушел, никто не вернется назад. Но каждое слово кроет обман, и мир за окном пуст, как барабан. Пусто внутри, поэтому полон стакан. Но, мама, это я. Это я. Мама, это я. Это я. Мама, это твои слезы в ампулах. Мама, это твоя кровь и вине. Мама, не пей. Мама, это я. Грядущая пепел, прошлое мрак. Срази меня гром, если это не так. Непознанный бог, который внутри, сам поставит точку над «и» в тот день, когда завершится твой жизненный путь. Но, мама, это я. Это я. Мама, это я. Это я. Мама, это твоя кровь и вине. Мама, не пей. Мама, это я.
Сейчас небольшая реклама, и затем продолжим говорить и слушать песни.
Наша реклама.
Итоги недели могут быть такими.
Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых на 7,3%. Ипотечный рынок обещает прирост порядка 130%.
А наши итоги звучат так. Третье место.
Поддай-ка жару
помнишь старый добрый мир. Ты не окончишься на вздохе.
Второе место.
Кто-то странный пассажир полуночного экспресса.
Первое место.
Еще глоток и мы горем. На раз, два, три.
Хит-парад «Чарта Вадюжера».
Каждую пятницу в
7 вечера.
Наше радио. Наша музыка.
Нам есть чем гордиться.
Чего только не услышишь за сценой.
У меня есть ряд людей, на кого я подписан, соответственно. Там можно еще найти в подписках Шварценеггера. И на Вина Дизеля подписался, но на Дизеля скоро отпишусь.
Истории из первых рук.
Каскадеры падают в пропасть, на артистах загорается одежда, и это всем смешно.
Неожиданные признания.
Одни из самых добрых людей, это все-таки, наверное, Сереж Бабунец. И Юрий Гильянович. Они мне оба напоминают, знаете, такое Гэндальфа в молодости.
Дальше больше. Каждый будний день в программе «За сценой» с Мариной Карповой ты услышишь первым.
Первым.
На нашем радио. Тест-драйв по-нашему начинается по средам.
В 7 часов вечера.
Круг первый. Главные автоновости недели.
Круг второй. Обзор автоновинок.
Круг третий.
Ответы эксперта на ваши автовопросы.
За рулем автоэксперт Андрей Ломанов.
Штурман Игорь Седов.
Тест-драйв по-нашему.
По средам
с 7 до 8 часов вечера.
На нашем радио.
Есть что сказать?
Говорите.
Пишите письма на info@nasha.ru. СМС на 5283. На связи. Наше радио.
Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Москве. 925-04-44.
Воздух.
После такой песни должна быть только фраза Венечки Ерофеевой. Немедленно выпил из знаменитой «Москвы петушки». Крематория в воздухе на нашем. Михаил Марголис у микрофона. Смотрите нас на наша.ру, слушайте нас прямо сейчас. Мы продолжаем. Несмотря на то, что сейчас такой был бодрый, веселый у нас разговор, хочу немножко тебя, Армен, в другую сторону повернуть. Понятно, что не только по происхождению, но и сейчас уже, так сказать, и в силу многих-многих обстоятельств, у тебя много связано с Арменией, там, да, и так далее. То есть ты как бы контакт с исторической, можно сказать, да, своей родиной держишь. Совсем недавно, да, было столетие геноцида армян, такой очень, ну, резонансный вообще, как бы, так сказать, сам по себе и факт исторический, и во многом, так сказать, вызывающий до сих пор такие нервные рефлексии там у разных, не знаю, стран, у разных народов. В Москву в этот момент, ну, почти рядом с этим событием, да, приезжал Серж Танкян тоже, да, и System of a Down, и так далее. Ты сам тоже много мотаешься. Как для тебя вообще вот сама вся эта история прошла сейчас, я имею в виду, столетие, да, не знаю, там, звали ли тебя, допустим, не знаю, в Ереван, там, может быть, выступить на каких-то мероприятиях, там, или еще что-то, может быть, ты высказывался где-то по этому поводу?
Нет, нас не звали. Вообще, честно говоря, по-моему, для, так сказать, армянской культуры мы представляем не очень такой интересный вариант, как я так полагаю. Все-таки мы как бы русская группа, и, но это не мешает нам выражать свою гражданскую позицию. Мы каждый год 24 апреля вывешиваем
на сайте?
На сайте, да, это, об этом мы говорим. И я просто считаю, что действительно полагаю, что в свое время произошло ну, крайнее зверство, и, собственно говоря, вот эти геноцидальные нации, они, конечно, отрицая вот этот геноцид, они как бы подтверждают то, что я сказал. Во всяком случае, все, что касается Турции, я считаю, что вот неспособность признать собственные ошибки ведет к еще большим трагедиям. То есть, если бы в свое время цивилизованные страны поняли, что там произошло, и осудили бы это, то не было бы Холокоста. Уверен, и не было бы всего остального. В общем, это очень важная история, но почему-то, ввиду труб, нефтепроводов и так далее, почему-то это все замалчивается. Вот это меня страшно волнует, потому что я все-таки считаю, что нужно за справедливость, за историческую обязательно выступать, да, и если там люди, не знаю, вокруг храм Аль-София поставили 4 минарета, это еще не превращает этот храм в мечеть.
Ну да, да, я с вами согласен, насчет его, может быть, параллели с Холокостом. Тогда только последнее, коль мы упомянули о Холокосте, все-таки об этом тоже очень много дискутировалось. И, кстати, во время столетия геноцида армянского, когда это все, так сказать, здесь много обсуждалось, так далее, говорилось о том, что ведь, в общем-то, в какой-то степени, да, и у России есть такая же проблема, да, вот этого двойственного отношения к сталинизму, который, в общем-то, тоже, может быть, не дает освободиться от каких-то химер и так далее. Ты находишь в этом тоже параллель вот такой же, как, так сказать, может быть, если бы в свое время бы и это, то, может быть, не было бы и этого тоже бы. И насколько нужно вот сейчас, допустим, России тоже переосмыслить отношение к сталинизму, так же, как ты призываешь Турцию в отношении геноцида?
Не, ну, понимаешь, то, что доказано и является абсолютным фактом, и то, что 1,5 миллиона человек куда-то улетучились, да, и закрывать на это глаза абсолютно не имеет никакого смысла. Это просто по продолжению того же самого варварства. Что касается сталинизма, то понятно, что были, конечно, репрессии, но как песни крематория, они должны отображать то время, в котором они были сделаны, и это очень важно. То же самое и к сталинизму нужно относиться именно с этих позиций. Потому что все-таки тогда было такое время, если бы не Сталин там устраивал репрессии против своих же там друзей, товарищей, да, то, возможно, убрали бы его. То есть это было такое время, и нужно еще понимать, что тогда, конечно, существовал такой вот режим под названием диктатура. И это было в то время нормально, потому что, ну, другого не было. Поэтому нужно относиться к этому очень внимательно. То ни с той, ни другой стороны. То есть ни плюсов, ни минусов здесь нужно как бы все это убрать. И относиться к тому процессу, который происходил тогда, с тех исторических позиций.
Теперь пойдем дальше. Но что-нибудь есть сейчас такое, что можно сыграть вот после вот таких наших с тобой бесед?
Конечно. Да. Конечно.
Давай что-нибудь подобного
песня,
рода.
Песня, которая, да, немножко память может сколыхнуть.
В отравленной зоне, в гиблом месте, в проклятом доме, жил до последнего дня. По рождению был крысой, по звездам стрельцом, бредил огнем и сжег не одну, тысячу ведьм на костре. Мой брат во Христе. Вышел из домов в 7, купил 8, вкусил 9, упал в 10, умер 10:03. Воскрес в понедельник, сбросил саван, вошел в ванну, открыл кран и ходил по воде. Мой брат во Христе. Вложил в песню, которую в небе не услышал никто. И в ожидании тщетном святым камнем написал свое имя на песке и канул в лету. Мой брат во Христе.
«Воздух на нашем», группа «Крематория» у нас в гостях сегодня, мы продолжаем. Вот когда мы с тобой сейчас говорили о твоих, так сказать, вот и вот взаимоотношениях, в том числе и с исторической родиной и так далее, у тебя же ведь, на самом деле, мне кажется, стилистически все-таки вот какой-то, не знаю, не то чтобы там зов крови, но что-то такое в тебе проявляется и в смежных каких-то областях, потому что, мне кажется, если внимательно изучать, допустим, то, что ты нарисовал, как художник, там тоже какая-то, почему-то, мне кажется, что-то такое, какая-то армянская, армянский художественный взгляд, наверное, тоже какой-то проглядывается по сочетанию красок, еще почему-то, вот, каким-то моментом. Ты сам это чувствуешь или нет?
Ну, в голове по поводу стиля и вообще вот откуда берется музыка, конечно, там полный коктейль, но, безусловно, очень важное место занимает вот этника, и в том числе армянская. Я очень люблю композитора армянского, Комитаса зовут. Вот если его послушать, то вот эта глубина армянской музыки, конечно, проявляется вот воочию. Это не этот фригийский лад, который сейчас вот эти вот ребятки там что-то поют, непонятно что, да, турецчину такую.
Кибопоп.
Да. А вот на самом деле она очень глубокая. Почему, вот знаешь, как вот в Советском Союзе тоже было много чего хорошего, но почему-то вот сюда взяли не все хорошее, а даже, сказать, больше плохого. А то же самое и в музыке. Вот почему-то вот эти корни, которые были очень серьезными, они куда-то вдруг исчезли. И вдруг появилась такая тривиальная, дебильная музыка, которая вроде как всех устраивает. Понимаешь? Поэтому мы вот с таким, с этим всячески боремся. И у нас, конечно, очень много вот того, что было на самом деле, да, вот то, что составляло вот музыкальную базу армянской музыки. И там у нас очень много всего этого. И безобразный эльзов, в конце концов, это просто танец.
Слушай, удивительно, когда особенно так много и стал активно появляться здесь Джоан Гаспарян, странно, как крематорий прошел мимо использования дудука у себя. Там, кстати, опять вспоминаем Бориса Гребенщикова, он тебя обошел. Как же?
Он обошел случайно. Дело в том,
кстати, я с Джоаном даже выпивал. Да, хороший дядька.
А была у нас такая история. Мы на студии, мы уже договорились с Живаном, то есть ему позвонил какой-то его родственник, который позвонил нашему какому-то знакомому, в общем так, через пятые руки, он должен был приехать к нам на студию. Мы сидели, ждали его, он в аэропорту встречал жену. И вдруг звонок, он говорит, вы знаете, звонит его менеджер, он говорит, я, говорит, не могу сейчас вот привезти к нам Живана, потому что самолет задерживается, он там нервничает, ну, в общем... Все закончилось на этом. Потом я поехал с утра, нам нужно было вставлять туда дудук в печь, сейчас не помню, как, по-моему, «Теплые дни лета» песня была. Поехал на армянское кладбище сюда. И там я вижу, как ходят какие-то мужики, у могилок что-то такое на этих, на дудуках играют. Я подошел, говорю, знаете, у меня такая история, вот мне должен был вчера Джован Гаспарян приехать, но вот вы не могли бы заменить его, приехать на студию, я сейчас вас отвезу, мы вам заплатим, все. Он говорит, кто? Джован Гаспарян? Так это ж попса!
Да.
Я говорю, мы настоящие. Они приехали, записали. То есть, как бы дудук состоялся, но, может быть, даже и лучше.
Да, более аутентичный, да?
Да.
Это, кстати, любопытная штука. Я вот в данном случае, как, коль уж мы говорим о каких-то вещах еще, к которым ты обращаешься, помимо собственного творчества, вот совсем недавно, кстати, наше радио активно эту тему поддерживало, ну, как тему, этот повод и так далее. Да, совсем недавно юбилей Майка, да, и вот уж кто-кто, а ты-то как раз-таки Майка стал петь достаточно давно, еще до того момента, когда это можно было назвать условным, но если не трендом, то какой-то вот заданностью по поводу, да, и насколько я знаю, да, у тебя же даже были, как бы так сказать, такие контакты довольно тесные с правообладателями наследия Майка, и ты был чуть ли не тем, может, даже не единственным, что ли, музыкантов, кто реально получил вот прям такое прямое одобрение на исполнение, в том числе и в своих концертах, да, все это было, да?
Ну, мы когда записали двойной альбом, мы, тогда же не было ни общества авторского там, непонятно было, кому платить, мы просто поехали, я поехал к Наталье, вручил ей пластинку и гонорар. И после этого познакомились, потом нас Дебров познакомил с Женей, майковским сыном. И да, после этого мы всячески помогали, как могли.
А чего тебя вдруг на Майка-то потянуло?
Так Майк для меня очень много значит. Может, кому-то это показаться странным, там, или, не знаю, слишком сентиментальным, но если бы не было Майка Науменко, то есть если не услышал бы я Майка Науменко на одной из наших тогда посиделок, вряд ли бы крематорий бы вообще состоялся. То есть вот играть простую музыку, практически акустическую такую, с двумя гитарками там, да, и попробовать выразить мысли вот в тексте в русском, это пришло от Майка. То есть не «Машина времени», там, которую мы слушали, там, что у нас там, «Автограф» группы, там, да, любимая мной там Маргарита Пушкина. А все равно вдохновение какого-то не происходило. А Майк, он просто как-то вот сдвинулся это с мертвой точки. Мы перестали там петь по-английски, и ни в коем случае не называю это поэзией, но, тем не менее, выражать мысли в каких-то таких стихотворных формах, приемлемых для песенного жанра, мы легко смогли после «Майка». То есть вот какой-то произошел от него сдвиг.
Может, аллогически сейчас что-то сыграть, да, если это сейчас...
«Майка»?
Да.
Не забудьте заплатить.
А, хорошо, хорошо.
Со мной, и я был хож в твой дом. Я любил отражаться в твоих зеркалах, я любил играть с твоим котом. Но время текло слишком быстро рекой. Ты не стала женой, я не стал рок-звездой. Но я часто вспоминаю те времена, когда я знал тебя совсем другой. Что верить нельзя, и ты знаешь, тебе отошло. Ты видела свет, ты писала стихи, но скажи, куда все это ушло? Теперь ты стала совсем другой, но твое число 9, твой цвет голубой. Я помню все это с тех самых пор, когда я знал тебя совсем другой. Помнишь, мы с тобой говорили о снах, теперь ты говоришь о деньгах. Твой рот стал жестче, руки смелее, но свет погас в твоих глазах. Тебе нужна передышка, нужен покой, но на это наплевать тому, кто рядом с тобой. Он очень мил, но он не знает о том, что когда-то ты была совсем другой. Носит странные вещи в гитарном чехле. Он крайне доволен собой. И вы проводите день, решая вопрос, кто стоит за чьей спиной. И вы проводите ночь в ожидании дня. День придет и уйдет, не оставив следа. Я смотрю на вас и вспоминаю о том, что когда-то знал тебя совсем другой. Сижу вместе с вами, послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор. И когда соседи застучат за стеной, я посмотрю на часы, я пойду домой. И дома я увижу сон о тех временах, когда я знал тебя совсем другой.
Сейчас небольшая реклама и продолжим дышать воздухом.
Наша реклама. Наше радио. Легенды.
Осень в небе, жгут корабли. Осень в небе, прочь от земли.
Эти песни поет вся страна.
А я девочка.
Новое на нашем.
Укажут нам путь лучи фонарей. И нас попалют ржавые петли подъездных дверей.
Наша музыка, наше радио сделано в России. С чего начинается утро? Бывает по-всякому.
Нет, не бывает, не бывает. Не бывает, вообще не бывает.
А с чего начинается доброе утро?
Да ни с чего не начинается.
Вообще не начинается.
Никогда. Не может начаться оно.
Да, конечно.
Со вкусного завтрака.
Нет, не вкусного. Нет никакого завтрака.
С чашки ароматного кофе.
С колобасика мате, с пуэра нет, кофе нет.
И с нашего утра на нашем радио.
7 часов 7 минут.
минут в Москве. Доброе утро, ребята!
Доброе утро, ребята!
Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе и Таня Борисова. Наше утро на нашем радио.
Наше радио ВКонтакте. Еще больше нашей музыки, наших новостей, наших людей.
Всем привет, я Юта. Я приглашаю вас в официальную группу нашего радио ВКонтакте. Все музыкальные новости о нас и не только вы найдете здесь. Слушайте, читайте, смотрите.
vk.com/наши. Все наши уже там.
Есть что сказать? Говорите. Пишите письма на info@наше.ру. СМС на 5283. На связи. Наше радио.
Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Москве. 925-04-44.
Воздух.
Крематорий в воздухе на нашем. Михаил Марголис у микрофона. Мы продолжаем. Я, кстати, любил вот в этой вещи у Майка в первом куплете больше фразу «Я часто видел себя в твоих зеркалах».
Ну, он это, по-разному делал.
Да, это был такой еще, мне кажется, интереснее был образ. Но не суть. Майк Науменко, собственно говоря, в исполнении «Крематория» только что прозвучал у нас в эфире, а мы едем дальше. Два альбома, вот крайних, да, как принято говорить, в том числе у музыкантов, да, у «Крематория» вышли с очень таким серьезным интервалом, да, в 5 лет фактически, да, получается, «Амстердам» 2008, 2013 «Чемодан президента», сейчас тоже, в общем-то, уже 2015 так в разгаре, даже вступает в свою вторую фазу уже, как бы, то есть во вторую часть, альбомов пока нет новых, то есть вот эти вот дистанции, как бы такие, которые стали достаточно длинными для тебя, они чем обусловлены?
Обусловлено одним названием, долголетием и нежеланием выпускать альбомы, которые могли бы там каким-то образом намекать на самоплагиат. А для того, чтобы этого не было, нужно время. Поэтому мы сейчас мы не будем выпускать альбомы, повторяющие там наши какие-то идеи предыдущих альбомов, пока не созреет новая идея. Но на это нужно время.
«Амстердам» получился очень таким хорошим по резонансу, да, и по показателям. Потом прошло 5 лет, вышел «Чемодан президента», у него тоже свой резонанс, да, и тоже свое, так сказать, восприятие. Тем не менее, лично для тебя ведь эти альбомы два создавались в несколько, ну, разный настроенческий период, да, то есть и вообще даже, может быть, в разный твой личный период. Как это, опять-таки, вот ты сейчас уже прошедший времени можешь для себя сформулировать, там, в чем разница этих альбомов с точки зрения твоего состояния в них?
Ну вот 20 лет, когда мы играли вместе, конечно, это был очень хороший состав, и ни один стакан был выпит, но в студии мы толком сделать ничего не могли. И вот ты упомянул два альбома, я бы все-таки добавил бы еще «Китайский танк».
Ну, «Китайский танк», да. Но он там... как бы все-таки это как, почти как...
Совершенно
проект,
верно, да. Но если бы не было «Китайского танка», не было бы вот той новой формы записи альбомов. То есть, во всяком случае, группа уже не участвовала абсолютно, и «Амстердам» делался... Ну, двумя людьми, там вот Шаповалов, Илюшка, и фактически я. Мы вдвоем как бы этот альбом весь сделали. Музыканты просто приходили и играли предложенные им ноты. И вот эта вот революция, она произошла, потому что ее нужно было делать именно в тот момент, когда все, что касается технологий, они уже достигли достаточно серьезного уровня. То есть, во всяком случае, у тебя в этой в железной машинке весь лондонский симфонический оркестр сидит, причем хорошо звучит, то не использовать его было бы грех. Поэтому «Ромео и Джульетта», например, абсолютно это такое классическое произведение, и нужно было этим всем воспользоваться. Но это привело вот к смене состава в результате.
Ну,
и да, и чтобы этот состав у нас на сегодняшний день, я считаю, он самый профессиональный раз, и он самый мощный в плане энергетики на концерте. То есть вот то, что касается концертной деятельности, этот состав, безусловно, самый сильный.
И у вас очень интенсивные гастроли. Вот то, что я смотрю, то есть по плотности выступлений, да, то есть ты, в общем-то, среди передовиков процесса, я имею в виду, по крайней мере, если говорить о поколении, вот, которое ты в том числе представляешь, да, опять-таки, это почему? Это стратегия группы, да, просто там вот потому что, опять же, есть два варианта, да, то есть я встречал и такой подход, то есть одни люди работают, давайте работать лучше реже там, да, ну, типа искать вот какие-то самые такие прям вот мощные заказы, но вот работать редко, допустим, да, ну, вот, да, другие, наоборот, там, допустим, с наибольшей интенсивностью, то есть как бы план по валу делаем, то есть в данном случае вот у тебя скорее вторая ситуация, почему, потому что почему, потому что настроенчески удается сохраняться вот эмоционально готовыми для концертов или просто деньги нужны?
Ну, должен сказать, что у нас был тур, и мы сейчас, может быть, кто-то не поверит, но это абсолютная правда. Мы сейчас отказываемся от многих концертов, потому что они не вписываются вот в наше представление. Действительно,
Сказал, оцените от воздуха, они не отказались. Тут, тут такие люди, понимаете, попросили.
А это старые связи.
Да.
Это блат. Вот. Действительно, концерт невозможно музыканту дать полноценным, если ты играешь его там уже 15-й раз подряд и в течение 2 недель. То есть это невозможно, выйти на сцену и вот сгореть. Для того, чтобы спектакль состоялся, нужны обязательно перерывы. Нельзя играть одну и ту же пьесу, даже если вы там меняете сюжеты, но нельзя играть каждый день. А это очень сложно.
А как же мюзикл?
Это ремесло. Мы все-таки пытаемся относиться к себе не как к ремеслу, а как к творческой затее какой-то, понимаешь, чтобы не превращать себя в профессионала в полном смысле этого слова. Хотя мы абсолютно все живем только исключительно из-за музыки. Первое. Второе. У нас у каждого музыканта есть сольные проекты. И чтобы они дышали, мы должны делать в крематории некий перерыв. Обязательно. И третье, это связано уже с моими личными пристрастиями. Сейчас у меня немножко жизнь изменилась, и музыка занимает, может быть, там 30% того творчества, которое занимает там другое. Не будем сейчас углубляться. Но это тоже требует времени, внимания, поскольку я все-таки тоже завишу от каких-то контрактных обязательств. Вот эти три составляющие позволяют нам чувствовать себя вполне комфортно и получать от музыки удовольствие.
Я даже знаю, господа, о каком еще виде своей творческой деятельности говорит Армен, но, коль уж он сам сегодня его не упоминает, то вы тогда можете почитать многочисленные источники. Я говорю, уверен, что вы найдете ссылки и как бы какие-то некоторые моменты, так сказать, о том, о чем сейчас мы упомянули. А перед песней буквально тебе еще один такой вопрос, коль уж мы касались твоей... Когда я спрашивал об альбомах, я говорил в том числе и о твоей совсем личной жизни. Ты же на протяжении своего времени, ну, как бы, так сказать, менял семейный статус, да, переходил какие-то в другие семьи, у тебя много детей и так далее. То есть, насколько вот это в разные периоды отражалось на, опять-таки, том, что делал ты в рамках крематория? Потому что это тоже очень такая вещь, иногда бывает принципиальная. Знаешь, вот, допустим, встретил один раз один чувак, вот его убили уже, он встретил японскую женщину, бах, и вообще по-другому стал и жить, и писать, и все, вот, да. И так далее.
Ну, иначе бывает. Быть не может. Да. Я бы лукавил бы очень сильно, если бы сказал, что дамы не влияют никак на творчество. Они, конечно, влияют, и очень сильно.
Не, ну почему? У некоторых мужчин влияют, почему-то.
Ну, есть. Я не против этих сообществ, пусть влияют. Да. Но ввиду того, что Гаврила был гетеросексуальным, то, конечно, но это обязательно должно быть. Понимаете как? Все-таки мы, люди достаточно ограниченные, да, музыканты не могут иногда посмотреть дальше собственных рук, там, да, вот протянул руку, и все, вот то, что он видит. А у женщин есть более широкий взгляд на вещи, и они могут посоветовать ночью особенно то, что потом очень легко воплощается, и ты понимаешь, что этого я просто не знал. И мне всегда нравились люди, которые могли открывать какие-то для меня новые горизонты. И женщины в этом были всегда помощницами большими.
А давайте прямо сейчас, как в начале программы, сразу что-то бабахнем, споем, а потом продолжим говорить.
Сейчас бабахнем.
Сейчас бабахнем.
У нас все песни получаются в тему разговора, знаешь?
Ну, да.
А ну и что с того, что вчера я прилетел из Амстердама, не курила травы там я. И грибов не ел ни грамма. Я бы выпил чашу с ядом, я бы съел гиппопотам, лишь бы мне не видеть больше улиц красных Амстердама. Ой, этот город как подорванный склад, этот город настоящий ад. Там не бывает никогда покоя и тишины. Этот город с рождения встал на тропу войны. Там стреляют взрослые дети, там стреляют фантомасы и йети. Иногда это выглядит так смешно. Но я всегда говорил миру мир о войне. В кожаном пальто я не смог бы жить, и где-то еще и любить кого-то так, как тебя я не смог бы жить. Где-то еще я не смог бы жить с кем-то еще и любить кого-то так, как тебя. Я не смог бы любить кого-то еще так, как тебя.
ты упадешь, и я постелю солому. Все, кто желают тебе зла, забудут дорогу к твоему дому. И ты скажешь мне тогда: здравствуй, моя иллюзия, здравствуй, мой маленький Наполеон. Верь мне, Жозефина, и все будет так. Верь мне, Жозефина. Да ну и что с того, что вчера я прилетел из Амстердама? Не курила травы там я, и грибов не ел ни грамма. Посмотри мне в глаза, в этом городе нет глаз чистее, чем у меня. И я не смог бы жить где-то еще и любить кого-то так, как тебя. Я не смог бы жить где-то еще. Я не смог бы жить с кем-то еще и любить кого-то так, как тебя. Я не смог бы любить кого-то еще так, как тебя.
Воздух на нашем, крематорий в гостях у нас сегодня, и продолжаем общаться. Вот сейчас про Амстердам вспомнили, хороший город, на самом деле, кстати, прекрасный город. Не все так, как в песне написано, не верьте, армян.
Но песня не про Амстердам,
конечно,
понятно.
Конечно, я понимаю, поэт должен быть метафоричен, все понимаем. Но поскольку мы не упоминали еще об одной твоей творческой ипостаси, зато о другой вещи давай вспомним. Ты мне своими рассказывал, что был у тебя, ну, может, он и есть, естественно, просто один из твоих приятелей звал тебя как-то в коммерческий космический полет. И была такая тема, так что ты еще до сих пор не слетал-то?
Это Востриков Сережка, наш хороший друг. Он действительно заплатил бешеные бабки за то, чтобы слетать туда, и пытался друзей. Но Уоррен Баффет, по-моему, занимается этим. Вот у него первый полет закончился катастрофой. Экспериментальный полет. И поэтому все космонавты немножко притихли.
И ты в том числе.
И я в том числе притих.
Ну, понятно. Тогда, господа, всех только отправляю в Амстердам. Попробуйте в космос выйти через этот космодром. Я думаю, у вас получится. Там иногда бывает все успешнее с полетами. Ты говоришь, что не хочешь повторяться в плане альбомов, там, естественно, заниматься самоплагиатом. Но, тем не менее, вот тот период, который после «Чемодана президента» вот происходит с тобой, как с автором, да, ты бы его как охарактеризовал, что называется? То есть для тебя это... такой период плодотворный сейчас, или вот с учетом того, что ты говоришь, что 30% времени на крематории, то ты вообще не особо занимаешься сейчас ни текстами, ни еще чем-то. Вообще что-то пишется у тебя, в принципе?
Ты знаешь, пишется в двух направлениях, как это ни странно. Первое направление достаточно тяжелое. То есть это даже возврат, вот, может быть, к «Реквиему для всадника без головы», к «Зомби» и к «Трем источникам». Вот что-то в этом роде, если так кратко. Второе – это абсолютная акустика. Это абсолютная акустика, которая вот она требует как-то, вот, чтобы я понял, что я пишу, потому что не совсем понятно. И третье, это, вот ты знаешь, есть такая экспериментальная, очень интересная история, которую мы уже делаем все вместе с музыкантами. И вот она требует, конечно, студийной работы более кропотливой. Поэтому сейчас все, что касается нашей новой студии, то там, конечно, вот мы делаем под себя. То есть так, чтобы это было обязательно по требованию музыкантов. То есть вот есть заказ музыкальный, да, и нужно сделать студию таким образом, чтобы она этот заказ отображала. То есть абсолютно свободное использование новых технологий.
Вот ты, кстати, сказал про студию, да, но ведь крематория, это я уже говорю нашим слушателям, потому что у них наверняка есть люди разного поколения, разных поколений, да. Крематорий ведь все время отличался еще и тем, что действительно он практически в прямом смысле слова такой выстроил собственный дом. Это тоже была студия, но это было больше, чем студия, да, и сейчас даже трудно объяснить тем, кто как бы этого не знал и не видел, а кто видел, тот понимает, о чем я говорю. Ну, в общем, это была такая, в общем-то, по сути, такая своего рода такая обитель крематория, да, очень специфическая и в чем-то психоделическая. Вот без нее сложнее, вот ты когда сейчас приходишь, вот, допустим, вот вы делаете свою теперешнюю студию, ты на нее уже смотришь как чисто на практическое явление, да, то есть вот вернуть больше вот ту метафизику, которая была вот в том доме, крематории, уже невозможно.
Нет, абсолютно. Мы сейчас более прагматичная группа. Все-таки я говорю о том, что они серьезные профессионалы, и не хотел бы мешать это все с алкоголем, и даже, может быть, ребята меня не обидятся, с близкими дружескими отношениями. Угу. То есть у нас все-таки профессионализм сейчас на первом уровне, вот именно работы. А что касается того домика, ну, это тоже вот он должен был остаться в том времени. Угу. Потому что тот дух, и если бы стены могли говорить, да, то они бы рассказали бы, да, целую историю, и ты был, кстати, пришел... участником, да, часто, да. Да, да, да. Но тогда было это нормально. После каждого концерта мы приезжали в студию. В студии в этой не было окон, и иногда мы просыпались через три дня неизвестно с кем. Бывало и так.
Ну, со звукооператорами, наверное, просто чисто творили, работали.
Может быть и так, но в основном это было так. Какое-то... Ну, сейчас это представить очень сложно, чтобы вот уже времена не те.
А вот, кстати, о временах, да, вот всегда ведь как бы каждое поколение, да, ну, помимо тех штампов, которые говорятся людьми, чем они старше становятся, тем больше вот все это богатыри не вы, там, да, вот как у нас, ну, понятно, все там, да, сахар слаще, соль солонее, девушки красивее были, а тем не менее, вот ты сейчас уже можешь дать какие-то поколенческие оценки, не знаю, там, времени, в которое ты жил, там, и я тоже, да, там, скажем, в 80-х и времени сегодняшнего, допустим, вот для тебя принципиальный вот в чем главные различия этих двух?
Ну, различия в характере в моем. Я бы сейчас не смог бы, наверное, как-то вот заявить о себе так, как заявил тогда. Ну, сейчас нужно как-то ходить, наверное, по каким-то радиостанциям, что-то предлагать и как-то вестись, я не знаю, нужны, наверное, спонсоры, клипы и mm-hmm. все такое. А тогда, нет, тогда было главное отличие от сегодняшнего дня. Тогда зритель как бы искал исполнителя. И тогда мы просто даже вот записав там, не знаю, какие-то песенки под гитарку, уже выстроили себе дорожку. И она шла само собой как-то. Мы как по Булгакову ничего никогда в жизни не просили. Но просто все получилось вот как-то так, как получилось. А сейчас нужно, наверное, как-то по-другому жить. Я думаю, что с новым группам, вот молодым, гораздо тяжелее, чем нам.
А публика, которая приходит сейчас на ваши концерты, ты ощущаешь, что она уже во многом другая? То есть, допустим, вот многие ведь группы, допустим, скажем, такого мейнстримного характера, особенно хард, они там, скажем, зачастую по-прежнему свой бесовый, там, скажем, или вот ту часть на второй выход на бис, да, они составляют с самых своих там ранних альбомов, потому что эти песни до сих пор у них хиты. А скажем, допустим, если сегодня Крематорий берет и выходит там заключительные части сета с песнями, там, не знаю, опять-таки, Таня, там, Сексуальная кошка, еще что-то такое, там тот же Хабибуллин или Америка, как думаешь, вот те ребята, которые у вас колбасятся именно у сцены, да, и которые тебе годятся там уже в сыновья, в, там, сказать, в младшие сыновья, да, они вообще понимают, о чем ты говоришь? Или ты для них уже и таких бесов и не поешь?
Нет, ну, 22 числа, в день последнего звонка, играли концерт. Практически 80% публики — это были вот эти школьники с ленточками. Которые, ну, может быть, им Амстердам с чемоданом немножко ближе, но они знали весь репертуар. Я не знаю, хорошо это или плохо, когда, в общем-то, уже дядьки, которым за 50, поют песни, и девочки, которым еще нет 15 или там даже 16 лет, они все это воспринимают. То есть плюс это или минус? Вот я все время вопрос этот задаю. Наверное, это не так уж и плохо.
Ну, да, вот там Коля у нас...
Да, давай.
Я говорю, бедные дети. Если действительно 16-летние девочки понимают то, о чем поется там в песнях Хабибуллин, например.
Что же их ждет? А может быть, наоборот, у них уже все, опыт уже пришел к ним, они все понимают.
Дискуссионный вопрос, да.
Нет, но у них совершенно, конечно, пока еще идеалистическое воззрение на все на это. И это хорошо. Пусть они остаются в этой идиллии как можно дольше.
Сейчас небольшая реклама, и затем продолжим говорить и слушать песни.
Воздух.
Что из ближайших концертов? У тебя же совсем скоро... Ах, слушай, юбилей водки. Вот о чем же я тебя не спросил. Господа, водка — это не только напиток. Водка — это всемирное общество друзей кремации и армрестлинга. Это вот то самое дело, которое, так сказать, основал Армен Григорян и иже с ним многие люди. И оно продолжает жить, господа, в веках. Оно всех переживет, это дело. Так что, у тебя буквально ведь скоро какой-то юбилей сейчас же будет и концерт.
Ну, у нас 1 июня, как правило, концерт. Но мы сейчас его перенесли чтобы сделать подарок. У нас нет другой возможности дарить людям подарки, как вот через концерт.
Водка в день защиты детей. Как это прекрасно, как это звучит. Это же просто сам по себе, это музыка.
Ну, сейчас перенесли. 25-го в Питере в главклубе и 26-го в Москве в главклубе. Мы дадим практически благотворительный концерт. То есть билеты мы хотели сделать вообще бесплатно, но мы сказали, что они все-таки тоже стоят, себестоимость билета. То есть 100 рублей за билет. Угу. Вот это наш подарок фан-клубу, потому как все-таки мы надумали это такой игрушкой.
Даже я найду.
Да, но это оказалось очень такой, знаешь, серьезной идеей. Когда мы придумали манифест, когда мы, кстати, придумали устав. Вот, да, вот ты помнишь, когда приходили люди к нам на студию, как правило, они сразу бросались к столу и начинали все это выпивать, там что-то было, да. Но в устав мы внесли серьезные изменения. Биль о правах.
Я думал, сейчас скажешь про шаманы. Давайте шахматишки, может быть.
Почти то же самое. Вот мы внесли такой биль, что отныне член общества друзей кремации армрестлинга приходит
со, своим.
Со своим пузырем. После этого наши доходы резко возросли. Потому что все считали, что мы должны поить там все население.
Господа, ну вот и на ближайших концертах это тоже имеется 100 рублей и пузырь, естественно. Пузырь сразу относится на служебный вход, там потом разберутся.
Правильно. Складывайте.
Складывайте там, складывайте на служебном входе. Ну что, господа, группа «Крематорий» сегодня была у меня в гостях. «Воздух на нашем», «наша.ру». Смотрите нас, слушайте. Михаил Марголис с вами. Скоро услышимся. Ну и что, на ход ноги. На ход ноги. Группа «Крематорий». Вперед. Русский рок живет.
Вот никто никогда не спрашивает, а почему вы каждый концерт, вот из журналистов, столько много интервью давал, почему вы заканчиваете все время одной и той же песней?
Ты смотри-ка.
Вот ты тоже не спросил.
Я не спросил.
Был ты еще раз.
Я тебя заметил. Я весь концерт даже про шляпу тебя не спросил.
Вот у нас ее нет, шляпы. Что ты
я говорю, все, а спросить-то надо было? Почему нет, допустим, надо? Любимая же песня же моя, любимая. Поэтому я не спрашиваю.
Потому как ты человек жизнерадостный и любишь жизнерадостные песни.
Да, да, не то слово. Эта песня может поднять кого угодно.
Волчицы. Я тоже когда-то был самоубийцей. Я тоже лежал в окровавленной ванной и молча вкушал дым марихуаны. Ты видишь, как мир пасутся коровы и как лучезарно хрустальные горы. Мы вырвем столбы, мы отменим границы. О, маленькая девочка со взглядом волчицы. Спи сладким сном, не помня о прошлом. Дом, где жила ты, пуст и заброшен, и мхом обросли плиты гробницы. О, маленькая девочка со взглядом волчицы.